эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Добрый день. Главная тема нашей программы – дело об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Допрос одного из лидеров российской оппозиции Сергея Удальцова. «Россияне» о новом папе римском Франциске. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Все это в программе «Свобода в полдень». Координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, который находится под домашним арестом, сегодня допрашивают следователи по так называемому «болотному делу». Удальцова, а также его соратников по движению Константина Лебедева и Леонида Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Допрос был назначен на 10 утра, следователи сами приехали домой к Сергею Удальцову, он уже больше месяца находится под домашним арестом. Напомню, что 9 февраля Басманный суд санкционировал эту меру пресечения для координатора Левого фронта по ходатайству следователей. До этого, с октября прошлого года, он находился под подпиской о невыезде, но следователи сочли, что он ее нарушает и, в частности, не проживает по месту регистрации, не отвечает на звонки Следственного комитета, продолжает совершать противоправные действия и, к тому же, угрожает жене, которая из-за этого якобы даже уехала на Украину. Адвокат Удальцова и сам оппозиционер называли доводы следователей надуманными и безосновательными, а изменение меры пресечения связывали с готовящейся весной серией протестных акций. Следствие намеренно хочет изолировать Сергея Удальцова, так говорил адвокат Юрий Воловельский во время обжалования домашнего ареста в Московском городском суде, который к доводам адвокатов не прислушался. Сергея Удальцова сегодня допрашивают по так называемому «болотному делу». Подробности визита следователей пока неизвестны. Напомню, что координатору Левого фронта предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади 6 мая. Дело против Удальцова, а также его соратников по Левому фронту Константина Лебедева и Леонида Развожаева следователи возбудили, изучив фильм телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Авторы фильма утверждают, что Удальцов, Лебедев и Развожаев пытались организовать силовой захват власти в России на деньги из-за рубежа. И помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе. Ему, кстати, тоже предъявлено аналогичное обвинение. Он находится сейчас в международном розыске. Константину Лебедеву в феврале изменили меру пресечения и отпустили из следственного изолятора, где он находился с октября, под домашний арест. Леонид Развожаев арестован, однако в январе он был этапирован в Иркутск для расследования дела 15-летней давности о хищении 500 меховых шапок. Дело потом закрыли за истечением срока давности, но Развожаева в Москву до сих пор не доставили. Неделю назад адвокаты заявляли, что его, наконец, отправили в Москву. Сегодня же правозащитники говорят, что местонахождение оппозиционера опять неизвестно. В частности, правозащитники защитница Валерия Приходькина должна была встретиться с Развожаевым в следственном изоляторе номер 3 Челябинска, куда его привезли из Иркутска. Однако, когда она пришла в СИЗО, начальник изолятора сказал, что оппозиционера увезли в сторону Москвы, и встреча не состоялась. Правозащитница проинформировала адвоката Развожаева об этом, о том, что его отправили в столицу. Адвокат выступил с соответствующим заявлением. Однако сегодня утром Приходькина получила признание от начальников ГУФСИН по Челябинской области, что Развожаев находился в Челябинске. После этого его отвезли вовсе не в Москву, а в СИЗО номер 1, а вот в минувшую субботу якобы отправили еще куда-то, и его местонахождение теперь неизвестно. Напомню, что срок его содержания под стражей истекает 1 апреля, и, соответственно, до этого времени, по словам адвокатов, его должны привезти в Москву, чтобы решить вопрос о его мере пресечения. Напомню также, что по факту событий 6 мая на Болотной площади прошлого года, 6 мая в Москве, возбуждено уголовное дело, и к ответственности привлечены не только Константин Лебедев, Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, а также еще 21 человек. Их обвиняют, в частности, в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. И из 21 человека под стражей сейчас находятся 14.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова была в прямом эфире. Мы продолжаем судебную тему. Сегодня в Московском городском суде предполагается отобрать новую коллегию присяжных, которая рассмотрит дело об убийстве в июне 2011 года бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Прошлая коллегия была распущена в середине февраля после нескольких скандалов, связанных с заявлениями о похищении и подкупе свидетелей. В убийстве Юрия Буданова обвиняют Юсупа Тимирханова, который, по версии следователей, мстил военнослужащим федеральных войск, которые участвовали в военных кампаниях на территории Чеченской Республики. Сам Тимирханов заявляет о своей невиновности. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формальным поводом для роспуска прошлой коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве Юрия Буданова, стала неявка в суд двоих заседателей, из-за чего в коллегии осталось меньше 12 человек. Один из присяжных попросил освободить его от участия в разбирательстве из-за болезни, вторая – из-за госпитализации матери. Однако, по мнению адвокатов Юсупа Тимирханова, единственного обвиняемого в этом преступлении, массовый исход заседателей из процесса начался под давлением стороны обвинения. Делая это предположение, защита обращала внимание на то, что за новогодние праздники и вирусный период из коллегии никто не выбыл, но после истории со свидетелями присяжные начали уходить. Роспуску коллегии действительно предшествовало несколько скандалов. Сначала пропал свидетель Александр Евтухов, который, являясь очевидцем убийства Юрия Буданова, описывал его как человека, не похожего на подсудимого Юсупа Тимирханова. Затем Евтухов нашелся, но после того, как повторил свои показания в суде, правда, в отсутствие присяжных. Снова пропал и появился с записанным на видео заявлением о том, что адвокаты Тимирханова ему заплатили. Позже появилось и письменное заявление о преступлении, в котором уже говорилось о том, что Евтухова якобы подкупили. В подкупе обвинили адвоката Дарью Тренину.
Я думаю, что невозможно подкупить человека, дать те же самые показания, которые он давал уже на предварительном следствии, это раз. А во-вторых, деньги ему действительно давались, но в качестве компенсации расходов на его явку в суд. И такой был уговор. Более того, защитники, которые в настоящем деле участвуют, исполняли прямые указания суда. Мы были вынуждены обеспечивать явку свидетелей, в том числе стороны обвинения, потому что судом нам было отказано в их вызове силами суда. Мы ходатайствовали об этом, получили отказ, и вот начали доставлять свидетелей самостоятельно, как нам и указал суд.
По заявлению свидетеля Евтухова было возбуждено уголовное дело. Дарья Тренина проходит в нем в качестве подозреваемой. За все это время ее лишь раз вызвали к следователю для дачи пояснений. По мнению Трениной, вся история с якобы подкупом свидетеля была затеяна с тем, чтобы дискредитировать и защиту Тимирханова, и самих свидетелей, показания которых оказались неудобны обвинению.
Дело в том, что он давал на предварительном следствии показания, описывая внешность убийцы, не соответствующую внешности Тимирханова. Именно поэтому прокуроры, несмотря на то, что он включен в список лиц, подлежащих вызову в суд, и он считался свидетелем обвинения, не стали его вызывать и допрашивать, как и другого свидетеля Фаталиева и ряда других очевидцев. Убийство. Это очевидцы убийства. Их прокуроры допрашивать в процессе об убийстве не стали. Потому что они описывали убийцу не так, как выглядит наш подзащитный. И для того, чтобы не дать присяжным услышать показания, и была затеяна вся эта катавасия с уголовным делом, с похищением Евтухова, с предоставлением ему этой якобы государственной защиты, которая защищает его сейчас, в том числе и от его родственников. Никто не может с ним связаться. Он так домой и не вернулся. Его дети, его бывшая жена, его сестры не знают, где он находится и что с ним. С 18 января.
Второй адвокат Юсупа Тимирханова Мурат Мусаев сказал, что накануне и во время новых слушаний по делу об убийстве Юрия Буданова не исключает любых провокаций со стороны обвинения.
Наша позиция неизменно, Тимирханов не является лицом, виновным в убийстве Буданова. Человек, который подвергнут пыткам, незаконно привлечен к уголовной ответственности, которого уже более полутора лет ни за что, ни про что истязают. За время, которое прошло с момента роспуска коллегии, почти ничто не случилось. Какой-то бурной деятельности со стороны наших оппонентов мы не наблюдали. Да и сами, в общем-то, заняли выжидательную позицию и готовились к новому судебному заседанию. От государственных обвинителей, от оперовых сопровождающих и от самого Мосгорсуда мы уже традиционно ждем подвоха, ждем его каждый день, вне зависимости от стадии судебного разбирательства. Между тем, у нас нет оснований считать, что этот отбор будет сколько там существенно отличаться от предыдущего. У нас нет оснований утверждать сейчас, что там будут сплошь засланные казачки среди кандидатов в присяжных заседателей.
Юрий Буданов был убит спустя полгода после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Против досрочного освобождения Буданова выступали родственники погибшей и их адвокат Станислав Маркелов, который в судебном порядке пытался оспорить выход бывшего полковника на свободу на 2 года раньше назначенного срока. По версии следствия, Юсуп Темирханов мстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит 3 неустановленными военнослужащими, но, как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Темирханова, так и не понесли наказание, в 2008-м дело было прекращено, заставил Юсупа Темирханова решиться на месть. Буданова он выбрал потому, что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за убийство Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. По словам защиты, которая называет абсурдными и обвинения, и мотив убийства, приписываемый Темирханову, следствие по делу велось с многочисленными нарушениями, а сам Темирханов незадолго до предъявления ему обвинения в убийстве Юрия Буданова был похищен. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Челябинске заключил под стражу на 2 месяца первого обвиняемого в организации массовых беспорядков в колонии номер 6 в Копейске Дмитрия Коломейцева. В Мосгорсуде сегодня сформируют коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Грозненскому футбольному клубу «Терек» грозит наказание в виде проведения 5 матчей без зрителей за инцидент, произошедший накануне во время матча с казанским «Рубином». В Уфе сегодня утром обрушилось 3-этажное строящееся здание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В Рим начали прибывать лидеры стран мира для участия в церемонии инаугурации нового главы Римско-католической церкви Франциска. Церемония пройдет завтра на площади Святого Петра в Ватикане. Министр финансов Кипра отложил запланированный на сегодня визит в Москву, одной из главных тем которого должны были быть кредиты. Экономический кризис на Кипре молниеносно превратился в политический, как только власти приняли решение обложить владельцев счетов в банках одноразовым налогом. Это условие для получения страной международной финансовой помощи. Налог касается и иностранцев, владеющих счетами, среди которых множество граждан России. Утвердить соглашение с ЕС и МВФ, предусматривающее около 7% налога для вкладов менее 100 тысяч евро и почти 10% для остальных, должен парламент, где сегодня начнутся переговоры. Правящая партия сталкивается с сопротивлением даже собственных союзников, не говоря уж об оппозиции. Решение должно вступить в силу во вторник. Интернет-банкинг для кипрских банков отключен. А для местных банкоматов, судя по сообщениям информационных агентств, введены лимиты выдачи денег. Наталья Орлова, главный экономист крупнейшего частного банка России «Альфа-банка», отмечает необычность мер, предлагаемых властями Кипра.
Бывали такие прецеденты, но это скорее 30-е годы, если говорить про какие-то такие мировые масштабы. Вообще, конечно, такая вот мера именно в смысле изъятия единоразово, она достаточно редко практикуется, потому что, как правило, когда происходят какие-то банковские кризисы, речь идет просто о каких-то потерях вкладчиков, либо если банки не выплачивают депозиты, либо в случае курсовых потерь, как, например, это вот в России было в 1998 году, когда из-за валютного курса происходит потери объема сбережений, потери капитала. Так вот, чтобы государство целевым образом изымало определенную часть вкладов, такая достаточно мера не очень частая, просто потому что в случае Кипра мы сталкиваемся с проблемами банковского сектора одновременно с необходимостью государства привлечь определенные суммы. И вот, собственно, банковский сектор становится таким сектором изъятия финансов именно с точки зрения бюджетных проблем. Поэтому я думаю, что это здесь есть особенности Кипра.
Не могут ли теперь вкладчики подать в суд на Европейский Союз, на власти, сказав, что вот у нас просто украли деньги?
Я не думаю, что такое развитие ситуации возможно, потому что если такая мера получает согласие парламента, то, значит, соответственно, я думаю, что здесь юридические возможности как-то оспорить это решение мало. Очевидно, что эта мера, она такая антикризисная. И совершенно очевидно, что действительно в условиях экономического кризиса власти, так сказать, в разных странах, они идут на разные, достаточно беспрецедентные в обычных ситуациях меры. Я думаю, что здесь, наверное, важный вопрос с точки зрения последствий этой меры. Это больше вопрос, оказывает ли это влияние на другие страны еврозоны. И, ну, вообще говоря, вопрос, как эта ситуация скажется на дальнейшем развитии Кипра. Потому что очевидно, что экономическое развитие Кипра было сильно связано с процветанием именно его финансового сектора.
Это же, наверное, подрывает полностью доверие к этой системе, к стране. И, в принципе, может быть, это отчасти подрывает, скажем, доверие к европейской банковской системе, раз такие вещи возможны.
Безусловно, даже если мы обсуждаем вот эту меру как такую единовременно, тем не менее, это прецедент. Очевидно, что капиталы, в смысле вкладчики, инвесторы, компании, они свое отношение к такому решению кипрских властей, безусловно, каким-то образом должны будут показать. И я думаю, что, конечно, в долгосрочной перспективе это означает, что капиталы будут предпочитать другие страны, ну вот особенно если мы говорим про капиталы нерезидентов, для размещения своих средств. С другой стороны, значит, совершенно понятно, что, собственно говоря, у жителей Кипра, у населения Кипра, у кипрских компаний как таковых, наверное, такого выбора нету, поэтому для них это, собственно, будет, так сказать, просто единовременная выплата. Что касается влияния на другие страны, конечно, я думаю, что здесь может быть определенное беспокойство в других странах, ну, что называется, проблемных странах еврозоны, где, в общем-то, есть значительное присутствие иностранного капитала, но я думаю, что, так сказать, отчасти здесь речь может, наверное, в первую очередь идти об Испании, потому что известно, что в испанском банковском секторе, в общем-то, уже наблюдались проблемы, и Испания – это страна, где был бум на рынке недвижимости, там были значительные инвестиции иностранного капитала, в том числе в этот рынок. Но, значит, если мы говорим, тем не менее, вот про собственный контекст внутри европейских стран, то, мне кажется, там у непосредственно населения европейских стран или у европейских компаний, в общем, достаточно мало альтернатив, там экономики, они очень прозрачные, и трудно рассчитывать, что там, так сказать, можно серьезно рассуждать о том, что вкладчики начнут держать деньги, так сказать, в наличных каких-то эквивалентах, или, так сказать, будут избегать банковских транзакций. В любом случае, поскольку там велика доля официального сектора, теневая экономика не очень значима, то, конечно, трудно рассчитывать на такой серьезный, так сказать, эффект этой меры. Но репутационно это, безусловно, негативный эффект будет именно на экономику Кипра оказывать влияние.
Давайте поговорим как раз об этой особенности кипрской экономики и кипрской банковской системы. Там значительная часть – это вклады нерезидентов, а из них значительная часть, насколько я понимаю, это вклады россиян. Такие офшоры, насколько это популярная вещь и насколько это заметно для российской экономики?
Есть оценки, что на Кипре объемы депозитов как бы российских резидентов составляют что-то порядка 20 миллиардов долларов. Значит, просто для понимания, рынок розничных депозитов в России, в российской банковской системе, он составляет там чуть более чем 300 миллиардов долларов, поэтому в масштабах российской экономики это не очень, так сказать, большой объем каких-то сбережений, это достаточно специфические операции. Я просто хочу напомнить, что, в общем-то, транзакции с Кипром, они, наверное, были достаточно популярны в 90-е, в 2000-е, благодаря быстрому росту российской экономики и, в общем, значительной макроэкономической стабилизации. Интерес, ну и вообще говоря, так сказать, снижение доли теневой экономики благодаря снижению налогообложения, то есть был такой позитивный эффект от налоговых реформ начала 2000-х. Интерес к разного рода таким офшорным схемам, он, в общем-то, снизился. Значит, безусловно, мы, кстати, недавно от Центрального банка России слышали оценки, что по-прежнему есть определенный отток теневого сомнительного капитала из России. Но, конечно, в масштабах экономики это уже не такие суммы, как, допустим, 10 лет назад.
То есть это, по большому счету, проблемы тех российских резидентов, которые там держат вклады. У них есть какие-то легальные способы, не знаю, оспорить?
Мне кажется, с момента, когда решение по сути, легализуется, подтверждается парламентом страны, наверное, можно обращаться в какие-то международные суды, но, значит, на мой взгляд, это будет достаточно дорогая процедура, ну и совершенно не факт, что там будет позитивный исход. Значит, я не думаю, что здесь можно говорить о массовых таких судебных преследованиях Кипра или кипрских банков. Больше вопрос, конечно, репутационного эффекта и того, что дальше, да, потому что, вот, мне кажется, очень важный момент связан с тем, что мы сейчас обсуждаем вот это единоразовое изъятие, значит, части вкладов как определенную часть финансовых мер по стабилизации экономической ситуации на Кипре. Если эта мера является сильным ударом по репутации кипрской банковской системы, и, по сути, может запустить отток вкладов, отток капиталов с Кипра, то совершенно очевидно, что в дальнейшем ситуация на Кипре, она может, так сказать, не улучшиться, а может быть, даже ухудшится, и тогда, возможно, потребуются дополнительные меры. Поэтому я бы говорила, наверное, о том, что вот самый важный вопрос по поводу меры, он в том, насколько она вообще эффективна для решения той проблемы, с которой мировая экономика, так сказать, столкнулась сейчас, ну, Европейский Союз в большей степени в ситуации с Кипром. Не является, не запустит ли она новый раунд кризиса, да, в виде бегства вкладчиков и оттока капитала, и не усугубит ли это в конечном счете дополнительную ситуацию на Кипре.
Рассказывала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, бывший первый заместитель председателя Центрального банка России, экономист Сергей Алексашенко, понимает действия властей Кипра.
Когда страна находится в кризисной ситуации, обращается за помощью МВФ, ну или в данном случае МВФ и Европейского Союза, то стране всегда предлагается принять некоторые меры самой, например, повысить налоги или сократить расходы. В таких кризисных ситуациях население в той или иной форме расплачивается. Девальвация национальной валюты, расплачивается падением уровня жизни, падением доходов. А в странах типа Кипра, Ирландии, Исландии, существенную роль в надувании таких финансовых пузырей играли вкладчики из других стран. Поэтому вот Кипр является первой страной, на самом деле, на которой вот эта мера применяется. И я так понимаю, что потому что пишет пресса, для стран, которые используют свою юридическую как офшорную для того, чтобы привлекать капитал из других стран, вполне вероятно, что эта мера будет использоваться и дальше.
Можно услышать мнение, что одной из причин введения налога стало использование банковской системы Кипра российскими вкладчиками для отмывания денег.
Я, честно говоря, не слышал в официальных комментариях таких заявлений, потому что если это деньги криминальные, если это деньги нелегальные, ну, то было бы странно, чтобы их облагали налогом. Да? И, кстати говоря, полиция должна арестовывать, и там вся Европа, весь мир борется с отмыванием криминальных денег. Поэтому мне кажется, что речь идет не об этом, а о том, что Кипр используется как офшорная юрисдикция для того, чтобы легально использовать как возможность ухода от налогов. Да? Что, в принципе, не нарушает никакого законодательства, но надувает пузырь в кипрской экономике.
Насколько активно используется банковская система Кипра российскими вкладчиками, чтобы вывести деньги из России?
Честно говоря, кипрские банки, они не являются очень крупными. По той информации, которая есть в прессе, россияне хранят на Кипре примерно 20 миллиардов долларов сбережений, а общая сумма вкладов этих вкладчиков на Кипре чуть меньше 60 миллиардов. Экономика не очень большая. И кипрские банки никогда не были банками, вызывающими особое доверие. Поэтому масштаб оттока капитала из России, потому что там 70-80 миллиардов долларов нам за последние 3 года. Вообще говоря, сумма не очень большая. Кипр использовался там для конструирования финансовых схем, для того, чтобы кипрские компании, действительно, на Кипре пользоваться низкими налогами в этой стране, пользоваться договором по избежанию двойного налогообложения с Россией. А потом деньги уходили дальше в другие, более, как сказать, престижные банковские юрисдикции. Поэтому я думаю, что на Кипре хранится очень маленькая часть российских денег. Поэтому вот удар, знаете, как вот там 20 миллиардов российских денег, долларов, да, то 2 миллиарда, в принципе, сумма безумно большая. Но по сравнению с общим объемом капиталов россиян, конечно, сумма незначительная.
Великобритания заявила, что компенсирует своим военным, базирующимся на Кипре, потери. Российское государство может пойти на подобные шаги?
Насколько я знаю, у России нет военных баз на Кипре. И, конечно, ситуация, когда у Великобритании есть военные базы и военнослужащие хранят деньги только в кипрских банках, потому что других там нету, и, конечно, государство, наверное, правильно вступает, когда компенсирует такие потери. Но я не слышал, чтобы какая-либо страна собиралась компенсировать потери частных вкладчиков, которые никак не связаны с работой на государственной службе. Я думаю, что дипломаты, может быть, что-то будут компенсироваться, но вряд ли вот так вот обычным местом.
Для российского государства происходящее на Кипре будет иметь последствия?
У России как у государства экономический интерес состоит в том, что Россия прокредитовала Кипр там, полтора года назад. Год назад Россия хочет, чтобы кредит вернулся, и российские налоговые органы очень хотят получать информацию с Кипра. Вот какой интерес у россиян, я думаю, что нынешняя ситуация, она будет способствовать тому, чтобы Россия договорилась. Ну, от России требуют пролонгации, очень настойчиво просят пролонгировать кредит, который Россия дала, снизить процентную ставку. Я думаю, что в обмен на это Россия режим предоставления информации российских резидентов, которые хранят там деньги. Подозреваю, что Кипр пойдет навстречу. Поэтому для государства, не как государства мы говорим, да, мы говорим не об отдельных людях, я думаю, что кризисная ситуация на Кипре даже сыграет полезную роль.
Таково мнение экономиста Сергея Алексашенко. С экспертами беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Челябинске заключил под стражу на 2 месяца первого обвиняемого в организации массовых беспорядков в колонии номер 6 в Копейске Дмитрия Коломейцева. 24 ноября прошлого года несколько сот заключенных в колонии отказались выполнять требования администрации и потребовали ослабления режима. В Мосгорсуде сегодня сформируют коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Он был застрелен в Москве в июне 2011 года. В убийстве Буданова обвиняется житель Чечни Юсуп Тимирханов. В Грозном вчера вечером в результате взрыва гранаты пострадали 2 сотрудника ОМОН, которые несли службу по обеспечению безопасности при проведении футбольного матча между Грозненским Териком и Казанским Рубином. В Уфе сегодня утром обрушилось 3-этажное строящееся здание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис назвал переживаемые сейчас страной проблемы в экономике худшим кризисом со времен турецкого вторжения в 1974 году. В субботу было объявлено о согласовании с международными кредиторами срочной финансовой помощи Кипру в размере 10 миллиардов евро. В Рим начали прибывать лидеры стран мира для участия в церемонии инаугурации нового главы Римско-католической церкви Франциска. Церемония пройдет завтра на площади Святого Петра в Ватикане. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается новый раунд переговоров по разработке международного соглашения о торговле оружием. Член Европейской комиссии по вопросам расширения ЕС Штефан Фюли сегодня прибывает в Белград. Визит проходит в преддверии очередной встречи между премьер-министрами Сербии и Косово Ивицей Дачичем и Хашимом Тачи. Белград участвует в переговорах с Приштиной, так как прогресс в отношениях с Косово является одним из главных условий начала переговоров о вступлении Сербии в Европейский Союз. В окрестностях иракского города Басра при взрыве заминированного автомобиля в воскресенье погибли по меньшей мере 9 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Папа Римский Франциск на минувшей неделе, избранный на пост главы католической церкви, выступил в Ватикане с первой воскресной проповедью. Во вторник в Ватикане состоится церемония интронизации папы. Он официально возглавит церковь, объединяющую более миллиарда человек по всему миру. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
В своей первой воскресной проповеди «Ангелус» папа Франциск уделил основное внимание христианскому милосердию, взяв в качестве библейского примера притчу о спасении Христом блудницы от побивания камнями. Папа сказал, что милосердие Господа безгранично, и это стало лейтмотивом проповеди. Наблюдатели отмечают, что проповедь была необычайно короткой, чуть более 10 минут. В ходе проповеди папа Франциск подчеркнул преемственность со своим предшественником на престоле Святого Петра, заслуженным папой Бенедиктом XVI, процитировав известного теолога кардинала Вальтера Каспера, высоко ценимого Ратцингером. Еще одна общая черта с Бенедиктом XVI была молитва «Отче наш», произнесенная на латыни. В заключение папа Франциск объяснил пастве, почему он выбрал имя Франциск.
«Я выбрал в качестве имени покровителя Италии святого Франциска Ассизского, и это укрепляет мою духовную связь с этой землей, где, как вы знаете, берет начало моя семья. Иисус призвал всех нас стать членами новой семьи, каковой является его церковь, в эту Божью семью вместе следующую по пути, указанным Евангелием. Да благословит вас Господь, да хранит вас Матерь Божья. Господь неустанно прощает нас. Это мы устаем просить у Него прощения».
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито, настоятель прихода Святой Альбины, рассказал о значении церемонии интронизации Папы для католической церкви и о приоритетах новоизбранного Папы Франциска. Что означает для католической церкви церемония интронизации Папы?
Хочу начать с того, что в итальянском языке термин «интронизация» уже не употребляется, как прежде, когда Папу короновали тиарой. Современный термин означает просто «вступление в должность». Начиная с Папы Павла VI, а затем и его преемники, стали убирать из церемонии мишуру, внешний блеск. Церемония вступления в должность означает начало служения в качестве преемника святого Петра в Римской церкви, а значит и Вселенской церкви. То есть теперь это не пышность и роскошь церемонии, как если бы речь шла о короле или властителе, а прославление жертвенности Христа.
Какими отличительными чертами характеризуется Папа Франциск?
Уже одно то, как он позиционирует себя, начиная с имени, задает стиль его апостольского пастырского служения. Имя Франциск прочно укоренилось среди людей, среди народа, прочно ассоциируется со святым Франциском Ассизским. Он олицетворяет собой мир, братство, общность, взаимосвязь между людьми и их связь с природой. В ходе встречи с журналистами Папа подчеркнул важной связи с природой, отношения с которой у нас не очень хорошие. Во главу поставлена фигура Христа, а не людей, обладающих властными полномочиями или выполняющих определенные функции. Таким образом, он снизил значение своей собственной фигуры Папы, понтифика, сместив акцент с должности на функциональность, на деятельность, проводимую им во благо Церкви Христовой. Новоизбранного Папу отличает простота и прямой контакт с паствой. Следует отметить также его искренность и прямодушие. Он сказал великолепную фразу: «Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных». Это соответствует духу концепции Франциска Ассизского, означающей слияние в единое целое папы и паствы. Папа должен утверждать в вере своих братьев наподобие Иисуса и руководить ими. Под его руководством церковь будет предводительницей милосердия, и это будет носить экуменический характер, что очень важно.
Как вы думаете, следует ли ожидать сближения с Русской Православной Церковью?
Я полагаю, что да, поскольку он сказал, что конклав был создан для избрания римского епископа, а римская церковь предводительствует в плане милосердия среди мировых церквей. Поэтому в перспективе предвидится созыв синода, коллегиальность. Этот папа рассматривается не в качестве правителя, монарха, а как папа, могущий утвердить веру среди своих собратьев по вере, то есть то, что изначально присутствовало в церкви. Я полагаю, что необходимо отправиться по этому пути, который представляется долгим, однако доброта этого папы, его простота, свойственная катехизису, отождествляемая с фигурой святого Франциска Ассизского, то есть с такими качествами, как смирение и простота, дадут свои плоды в плане сближения церквей.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Какое впечатление произвел на вас новый Папа Римский? Такой вопрос мы попросили задать в Красноярске нашего корреспондента Татьяну Лапрат.
Впечатление хорошее, потому что, насколько я слышал, человек образованный, человек аскетичный, что, в принципе, редкость в наше время в церкви. То есть, в принципе, сплошной позитив.
По первому впечатлению, именно по тому, как человек выглядит, как он себя ведет, как разговаривает, он производит впечатление очень добродушного, честного и в какой-то, наверное, даже абсолютной степени бескорыстного человека. Очень много и часто описывают его такие самоотверженные поступки и благородные, такие как случай с омовением ног и поцелуев 12 болевших СПИДом, еще его продолжение в скромности в том, что он отказывался от роскоши, которая полагалась предыдущему папе римскому. Это, я думаю, все идет от человека, и если он действительно такой и продолжит такие же деяния и не отступится от этого, то это будет прекрасный выбор христианской церкви у такого хорошего руководителя.
Он, наверное, производит впечатление человека достойного, как показывают по телевизору. Ну, хотя, может быть, это пиар-акция. А может, он действительно имеет такие взгляды. Ну, мне кажется, что отказ от роскоши все-таки положительная черта для священнослужителя. И, пожалуй, в кои-то веки нашим священникам есть чему у него поучиться.
Вообще, мы живем в очень интересное время, потому что мы можем наблюдать все то, о чем написано в таких там замечательных книжках, как там, например, у «Ангелы и демоны» у того же Дэна Брауна, когда весь этот конклав собирается. Тут интересно же. И погружаться в вот как бы когда весь мир ждет, это интересно. Это во-первых. А во-вторых, по поводу нового папы, сразу у него сходу такое первое заявление было, что бедная церковь для бедных, что-то такое он сказал, что церковь должна быть бедной. И тут же вспоминается сразу имя Розы, там, где большие споры шли про то, что церковь должна быть бедной, не бедной, как трактовать Библию, там, Иисус говорил быть бедным, не бедным. И такие заявления, опять же, погружение в прошлое, погружение вот в этой вот описанной кем-то. Главное, интересно. Вот, собственно, все впечатление.
Была такая информация, что предыдущий папа римский ушел с заявлением, что много ему лет, и он больше не может выдерживать вот эти нападки на церковь с обвинениями о том, что они занимаются домогательством к несовершеннолетнему, либо мужеложеством. Папа римский Марио, но если учитывать, что он против однополых браков, по таким данным можно сказать, что он достойный человек. Возможно, это для католической церкви удачный выбор.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, какое впечатление на вас произвел новый папа римский. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, считаю. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российский футбольный клуб «Терек» может быть оштрафован или провести несколько матчей без зрителей на нейтральном поле из-за инцидента, произошедшего в воскресенье на Ахмат-арене в Грозном. В конце игры по громкой связи на стадионе прозвучали обвинения в продажности рефери матча. Подробности расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
В матче «Терек-Рубин» в Грозном случилось с виду событие вполне рядовое. Ближе к концу матча судья Михаил Вилков показал вторую желтую карточку игроку «Терека» защитнику Уцееву. Эпизод, надо сказать, был с виду вполне тянущий на желтую карточку. Он снес Гибениза Кальдениза, игрока «Рубина». Нарушение было вроде бы бесспорным. И игроки «Терека» при этом с какой-то яростью набросились на судью. Ну, набросились не буквально, а просто горячо пытались отгородиться его партнера, защитить его от удаления. Дело в том, что у Уцеева это была бы вторая желтая карточка, и, соответственно, он должен был получить красную. Но, тем не менее, судья красную карточку показал. И в тот самый момент по Ахмат-арене по громкой связи раздался голос диктора, который прямо по трансляции в момент, когда судья показал карточку, прошло секунд 5, и он сказал: «Судья продажная», и дальше последовало еще какое-то слово, которое действительно идентифицировать не представляется возможным. Непонятно было, что сказано. Я несколько раз слушал это высказывание, но непонятно. Слышно, это было не только по стадиону, но на всю страну. Игра была в широком доступе для трансляции и по телевизору, и по интернету. И, разумеется, в интернете, на спортивных сайтах и в Ютьюбе все это мгновенно появилось. После игры, во-первых, комментатор матча крайне с большим изумлением на это отреагировал, но надо отдать ему должное, оградил слушателей от комментариев, просто высказал изумлением.
И назвал это провокацией, замечу.
Ну, назвал провокацией, да, но, по крайней мере, как он сам, по-моему, был удивлен от, не только от того, что сказали по стадиону, но и собственной смелостью был удивлен. Но, во всяком случае, судья Вилков действительно вошел в историю тем, что был оскорблен именно в прямом эфире и именно во время матча чемпионата РФПЛ. Дальше последовал комментарий Рамзана Кадырова, который сказал, что, во-первых, судья действительно продажный по поводу того, что это так получило публично, а скорее об этом сказал пресс-атташе Терека. Он сообщил, что на судью эти слова крикнул один из сотрудников стадиона, и что все и дикторы, и инженеры, и те, кто отвечает за табло, находятся в одной комнате. И один парень, сказал пресс-атташе, инженер по связи, крикнул судью. Микрофон стоял далеко, он думал, что будет не слышно, но, разумеется, он все это услышали. Конечно же, это слабое довольно-таки объяснение. Ну и, конечно, комментарии Рамзана Кадырова дорогого стоят, потому что он подтвердил, по сути дела, то, что сказано было в микрофон. Он извинился перед всем футбольным миром за то, что сказал горяча, написал Кадыров в Инстаграме, но не перед арбитром. Он заслужил имя продажный. Вот дословно сказано так от имени Рамзана Кадырова в Инстаграме.
Алексей, а какое наказание может вынести Терек вот за то, что произошло на стадионе на Ахмат-арене?
Ну, формально, наверное, это, конечно, нарушение порядка, причем серьезное, причем публичное. И именно в публичности будет заключаться прецедент. Таких громких дел вроде бы не было. До этого статья 118 дисциплинарного регламента грозит отлучением лиц, виновных в инциденте от футбола на срок от 1 до 5 лет, штраф 500 тысяч рублей. Но поскольку непонятно, кто конкретно сказал эту фразу, я думаю, что дело дойдет до дисквалификации стадиона на несколько матчей или, скажем, проведения Тереком игры вне стадиона или без зрителей. Я думаю, по этому случаю должно быть некое частное, как говорится, определение, потому что слишком вопиющее было нарушение порядка.
Таково мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
«Радио Свобода. Новости».
Суд в Челябинске заключил под стражу на 2 месяца первого обвиняемого в организации массовых беспорядков в колонии номер 6 в Копейске Дмитрия Коломейцева. В Мосгорсуде сегодня сформируют коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. В Грозном накануне вечером в результате взрыва гранаты пострадали 2 сотрудника ОМОН, которые несли службу по обеспечению безопасности при проведении футбольного матча между грозненским Териком и казанским Рубином. В Уфе сегодня утром обрушилось 3-этажное строящееся здание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В Рим начали прибывать лидеры стран мира для участия в церемонии инаугурации нового главы Римско-католической церкви Франциска. Церемония пройдет завтра на площади Святого Петра в Ватикане. В Москве прошел очередной митинг против строительства скоростной автомагистрали северо-западной Хорды. Участники акции протеста обвиняют столичные власти во лжи и заверяют, что результаты общественных слушаний были сфальсифицированы. Горожане не давали согласия на строительство объекта, который, по их мнению, неминуемо приведет ко многим бедам, в первую очередь к ухудшению экологической ситуации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
До недавних пор северо-запад считался относительно благополучным с точки зрения экологии. Недаром квартиры здесь стоили дороже, чем в других местах Москвы. Однако буквально за последние 2 года зеленые насаждения северо-западных районов начали уничтожать пугающими темпами. Беда не миновала даже особо охраняемую территорию Серебряный Бор. Как ни возмущались жители окрестных районов на митингах, а все же кусочек нетронутой природы подвергся урбанизации. Грейдеры сняли широкие пласты черничников, и там, где прежде нога пружинила в хвойной подстилке, проложили асфальтовые дорожки. Весь Серебряный Бор буквально утыкали какими-то деревянными избушками, беседками из толстых бревен, и ко всему этому китчевому великолепию протянули огражденные перилами настилы из досок. Всю прошедшую зиму плевались лыжники, негде стало кататься. В связи с изуродованной рекреационной зоной есть хотя бы надежда, что лесной массив можно восстановить в прежнем виде. Но вот идущий от него в сторону метро Полежаевская проспект маршала Жукова иное дело. Его сделали многополосным и с двухуровневыми эстакадами. При расширении выкорчевали по бокам все деревья, прежде защищавшие дома от выхлопов и пыли. Сейчас район маршала Жукова выглядит так депрессивно, что по возможности люди обходят его стороной. Улица Народного ополчения – это ответвление от маршала Жукова, и ее ждет следующий этап дорожной гигантомании – расширение с нынешних 4 полос движения до 10 с упразднением светофоров. Жители районов Хорошова, Мневники, Щукина и Сокола писали в Муском архитектуры, мэру столицы. Ответов не последовало. И вот теперь горожане собрались в пока еще не уничтоженном сквере на митинг, который прошел при поддержке партии «Яблоко». Впрочем, рядовые граждане оказались не менее красноречивыми, чем политики.
Это незаконный проект, потому что не было проекта планировки самих земельных участков под эту дорогу. Этих слушаний вообще не было. Более того, красные линии нарисовали по фасадам ваших домов. Но это полбеды, то есть теоретически законом это допускается. Но в 2007 году в новогоднюю ночь вам сделали подарок. Ваши территории были официально отрезаны в сторону улично-дорожной сети. То есть эти участки зарегистрированы. Все жильцы многоквартирных домов являются собственником земли в силу закона. Так вот эту землю у вас украли. Я считаю, что мы должны на этом сделать ставку, потому что это прямое нарушение законодательства, это прямое мошенничество. У вас, собственников, никто об этом не спросил.
Корда – вредительский проект. Она упирается в 6 бутылочных горлышек. Как 10 полос смогут въехать на 6-полосный мост на Лобяна? 2 выделенные полосы будут на мосту, то есть движение сужается еще до 4 полос. Общественный транспорт не сможет проезжать по этому плотному бессветофорному потоку. На Тухачевского навсегда будет закрыт доступ, потому что там будет наземный переход. Навсегда запомните это. Вы больше не сможете нормально перейти на ту сторону улицы, к Детскому миру. Там будет огромный надземный переход. Говорят, что он будет суперсовременный, что там будет лифт. Но все мы знаем, как лифты в нашей стране ломаются. Так что, товарищи пенсионеры, будьте активнее. Институт бабушек на лавочке около домов должен сработать в этот раз. Объясните своим соседкам, подругам, что вы в нашем районе больше не сможете нормально жить, передвигаться. Просто пойти в магазин, просто пойти на соседнюю улицу. Дальше, криминогенная обстановка в нашем районе вообще зашкалит. Если единственной возможностью пересечь улицу будет подземный переход. Вы представляете, что там откроется на пенсионеров, на детей с мобильниками? Просто охота. Далее, Марат Хуснуллин почему-то заявляет, что он договорился с жителями в ДК «Салют» на встрече, что он поставит нам пластиковые окна, и мы будем все довольны. Во-первых, Хуснуллин не пришел на встречу в ДК «Салют». За него отвечал Прищепов и Говердовский префект. Что можно сказать по этому поводу? Пусть ставит пластиковые окна у себя в коттедже на Рублевке. Потому что пластиковые окна не спасут жителей народного ополчения от вибраций, от выхлопов, от угарного газа. Окна и сейчас никто не открывает. Теперь представляете, что транзитный поток из МКАДа поедет по нашей улице. Фуры будут ездить ночью. Вы не сможете вообще нормально отдыхать. Здесь больше никто не будет спать спокойно. Пока будет идти строительство. Потом, когда это все будет пущено в ход, это будет просто конец нашему району. 19 московских трасс будет расширяться вот таким же образом. Ленинградку уже сделали без светофорной. Ну и что, она поехала? Нет. Так зачем же повторять еще опыт? Я не знаю, потому что нам приходится бороться своими силами, постигать науку юридическую, постигать науку митингов, подачи заявлений. Мы все уже стали профессионалами борьбы за эти полгода. Давайте будем активнее, давайте будем информировать друг друга, давайте будем поддерживать друг друга в этой борьбе, потому что всем нам здесь будет жить невыносимо, если этот проект пройдет в жизнь.
Я житель района Кунцево, но приехала в Хорошово-Мельники поддержать митинг, потому что Хорда – это чисто вредительский проект. Я автомобилист, и автомобилистам, которые проживают в районах Кунцево, Хорошево-Мельники, Щукино и так далее, да и вообще по всей Москве, этот проект будет мешать передвигаться. Не секреты, это отмывка денег. Проще всего отмывать большие деньги именно на строительстве дорог. На самом деле жители предложили много альтернативных вариантов. И почему бы их не рассмотреть? А однако их упорно не рассматривают. К примеру, достроить 4-е транспортное кольцо. Среди жителей есть тоже экономисты и просчитали, что это гораздо дешевле, потому что кусочки-то уже существуют. Это во-первых. Во-вторых, по 4-му транспортному кольцу не будет узких мест. А раз узкие места – это пробки. И внутри жилого района нельзя убирать светофоры, потому что автомобилисты должны поворачивать, разворачиваться. Это получается, что район разрезается как бы на анклавы. Собянин же сказал, что мы делаем все для жителей. А мы наблюдаем, что все как раз наоборот.
Митинг состоялся в сквере на пересечении улиц Народного ополчения и Берзарина. Среди наиболее запомнившихся текстов плакатов «Нужны дороги, а не демагоги», «Хватит собянить Москву» и «Хочу дышать, а не нюхать». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» обзор американской прессы. Среди главных тем «Израиль и арабские страны», «Корейский кризис». Обзор вам представит Владимир Дубинский.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что не существует практически никаких шансов на прогресс в зашедшем в тупик переговорном процессе между Израилем и палестинцами. Киссинджер заявил об этом в интервью телекомпании Bloomberg за 3 дня до начала визита президента Обамы на Ближний Восток. По словам Киссинджера, главным препятствием на переговорах между Израилем и палестинцами является общая политическая расстановка сил в арабских странах и неготовность этих государств к сосуществованию с Израилем. Во всех тех арабских странах, которые окружают Израиль и в которых произошли революции, укрепились позиции братьев-мусульман, которые теперь там доминируют. Для того, чтобы достичь по-настоящему серьезное соглашение между Израилем и палестинцами, необходимо, чтобы весь арабский мир был готов принять такое соглашение как справедливое и выступать его гарантом. В настоящий же момент в платформе и предложениях братьев-мусульман нет ничего лучшего, чем согласие пойти на временное прекращение огня в конфликте с Израилем. Говоря о ситуации в Сирии, Генри Киссинджер выразил мнение, что Соединенным Штатам с осмотрительностью следует подойти к вопросу о помощи оппозиции в этой стране, так как в ее среде есть элементы, связанные с экстремистскими группировками. Перед тем, как помогать какой-либо группе, сказал Киссинджер Соединенным Штатам, необходимо убедиться в том, что эта группа не придерживается враждебных США принципов. Если такие группы в Сирии существуют, то мы должны оказать им поддержку с тем, чтобы укрепить их позиции внутри Сирии. По словам Киссинджера, речи о военном вмешательстве США в Сирии идти не должно. Председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс поставил под сомнение стабильность корейского лидера Ким Чен Ина, который недавно угрожал нанесением превентивного ядерного удара по Соединенным Штатам. Мы имеем дело с 28-летним лидером, который пытается создать себе репутацию среди военных, сказал конгрессмен в интервью телекомпании CNN. А военные только рады слышать бряцание оружием. Это в их интересах. Угрозы, которые исходят из уст Ким Чен Ына, очень настораживают, сказал конгрессмен. Мы просто не знаем, насколько он стабилен. Повторяю, речь идет о 28-летнем человеке. У нас нет уверенности в том, что он не пойдет на шаги, о которых говорит. «Безжалостное уничтожение африканских слонов» под таким заголовком газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью 2 ученых, обеспокоенных жестоким браконьерством в Центральной Африке. Саманта Стринберг и Фиона Мейзелс, специалисты из Общества защиты животных, приводят данные исследования, которые они провели совместно с 60 другими учеными, и согласно которому в период с 2002 по 2011 год численность африканских лесных слонов сократилась на 62%. Были уничтожены десятки тысяч животных. Основная причина браконьерства – это, по словам ученых, связано с астрономическим ростом спроса на изделия из слоновой кости в Китае и других странах Восточной Азии. Ученые отмечают, что действия браконьеров в Африке отличаются особой жестокостью. Авторы статьи описывают страшный случай, свидетелем которого стал один из их коллег. Вооруженные до зубов браконьеры преодолели сопротивление егерей и изрешетили пулями слоненка и пытавшуюся защитить его самку. Браконьерство, отмечают авторы статьи, это большой бизнес, в который вовлечены преступные организации, отличающиеся не меньшей безжалостностью, чем те, которые занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми. Браконьеры должны быть привлечены к ответственности в соответствии с существующими международными законами. Но самое главное, пишут в заключении своей статьи в New York Times ученые из общества защиты животных, это убедить людей перестать покупать изделия из слоновой кости.
Обзор американской прессы вам представил Владимир Дубинский. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работал автор ведущей программы Михаил Соленков. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.